Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». 13 часов 4 минуты в российской столице. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Американский супертанкер привез в Европу 2 миллиона баррелей нефти. Судно «Vessel Solana» прибыло в испанский порт Бильбао, после чего отправилось в Роттердам и Вильгельмсхафен. Аналитики уверяют, что супертанкеры, доставляющие нефть из США, будут использоваться чаще, поскольку Европа заинтересована в альтернативе российскому топливу. Сейчас Евросоюз разрабатывает 6-й пакет санкций в отношении России, который будет включать ограничения на импорт нефти, так предполагается. При этом европейские чиновники ищут возможность введения санкций таким образом, чтобы цена на сырье сильно не выросла, поскольку подорожание нефти может привести к увеличению российских доходов, а по мнению Bloomberg, в общем, это очень сильно пугает и не только европейских, но и американских чиновников. Об этом они сообщают со ссылкой на осведомленные источники. С нами на прямой связи член Комитета торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Рустам Танкаев. Рустам Уланович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, давайте разбираться сначала с танкером. 2 миллиона баррелей нефти, супертанкер, огромное судно, сообщает, что это впервые за 6 лет. Но если впервые за 6 лет, значит, мы с вами прекрасно понимаем, что такое уже было, и, видимо, в этом ничего страшного нет, или я ошибаюсь?
Ну, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, этого никогда не было, и вот опять.
Да.
Да. Ну вот, вы меня несколько огорошили, потому что, честно говоря, я об этой новости ничего не знаю. Я сижу тихо, работаю, никому не мешаю. Но... Сейчас я постараюсь посмотреть, но это не в прямом эфире надо делать.
Да, примус подчиняю, да. Не, ну, все понятно. Вот супертанкер прибыл, 2 миллиона баррелей привез. Сообщается, что к концу мая еще один такой супертанкер может прийти. Ну, то есть еще 2 миллиона баррелей нефти. Ну, просто сопоставить, насколько это может хватить Европе и сможет ли, так сказать, хотя бы частично перекрыть тот возможный запрет, который возникнет?
Ну, частично, конечно, может перекрыть, но для Европы это не очень большой объем. Конечно, проблему это не решит ни в коей мере.
Проблему не решит. Соответственно, отсюда мы делаем вывод, что не будет Европа полностью отказываться от нефти.
Российской. Ну, вы знаете... Понять мотивы решений, которые принимают руководители Европейского Союза, можно далеко не всегда. Впечатление такое, что они некомпетентны, ну, во всяком случае, не владеют ни ситуацией, ни статистикой. От российской нефти, газа, угля, кстати сказать, тоже, и других энергоносителей, в принципе, Европа отказаться не может. Россия обеспечивает 25%, то есть четверть международной торговли энергоносителями. Она абсолютно доминирует на энергетическом рынке мира. Можно сказать, что за последние 10 лет Россия стала мировой энергетической сверхдержавой. Так же, как Китай, например, является мировой промышленной сверхдержавой. И пытаться доказать, что это не так, пытаться как-то на это воздействовать при помощи санкций или еще каких-то действий, это все равно, что, в общем, рубить сук, на котором сидишь, есть такая глупая поговорка.
Но она не глупая, вот. Она очень, между прочим, мне кажется, выверенная, да, опытным путем доказанная.
Вы знаете, да, но лесорубы не сидят на сучьях, как известно.
Это верно. Слушайте, а вот расскажите, пожалуйста, я думаю, что мы, ну, так сказать, вот и слушатели до конца не понимают алгоритмы, как происходит вот закупка этой нефти. Как с газом, есть там биржи, спотовые эти самые цены, ну, так сказать, и закупают на будущее. Но просто когда мы, вот новость, да, привезли там 2 миллиона баррелей нефти. Но очевидно, что они должны стоить дороже, эти 2 миллиона баррелей нефти, чем 2 миллиона баррелей, доставленные из России. Ну просто географически, так сказать, линеечку приложить к карте мира, да, ну и сопоставить расстояние, затраты на логистику и прочее.
Ну да, я с вами абсолютно согласен. Наверняка эта нефть дороже российской. И надо сказать, что попытки заменить российскую нефть на нефть из, например, Латинской Америки или из других источников, они всегда заканчивались однозначно убытками. Для разных стран это не первая ситуация, когда российскую нефть пытаются заменить. Но если пойти на принцип, то можно, конечно, понести убытки, можно смиряться с этими убытками. Но тут, понимаете, это очень такая долгоиграющая перспектива. Если вы приобрели нефть по высокой цене, то себестоимость вашей продукции окажется выше, чем у конкурентов. Кто является конкурентами Европейского Союза? Соединенные Штаты, в первую очередь, Китай и Япония. Ясно, что Евросоюз просто проиграет в конкурентной борьбе, если будет покупать энергоносители по высоким ценам. Да. И тут ничего не сделаешь.
Да. Вот смотрите, еще разберем три сценария, о которых сообщает Bloomberg. В общем, агентство пишет, что сейчас рассматриваются три варианта санкций в рамках вот этого шестого пакета ограничительных мер. Вот три варианта. Итак, первое – это полное эмбарго, просто вот полное, отказаться от закупок. Второй сценарий – ограничение цены нефти и создание платежного механизма для удержания выручки, которую Россия получила с начала специальной военной операции. То есть ограничение цены нефти, насколько я понимаю, это второй сценарий, ограничить цену. И третий – создать платежный механизм для удержания выручки. То есть покупать ничего, собственно, никаких денег не отдавая. Так выходит. Что за ерунда какая-то?
Ну, вы знаете, что касается первого сценария, то последствия его реализации, если, конечно, он будет реализован в полном объеме, будут примерно такие же, как термоядерная война для мировой экономики. Это будет означать крах мировой экономики. Ну и все, соответственно, последствия, которые с этим могут быть связаны. Первый вариант – это социальные взрывы во многих странах, потеря управляемости и в конечном итоге таки война мировая. Вот. Второй вариант для такого вот развития событий – это когда мир разделится на более или менее благополучные анклавы, где будет идти современная жизнь. Таких анклавов насчитывается три. Это Россия и Китай – самый большой анклав, потом Канада и Соединенные Штаты и Австралия. Вот три варианта. Остальные все откатятся в 19 век.
Но просто физически вот объясните, существуют механизмы или инструменты для того, чтобы страны Евросоюза могли искусственно ограничить цену на нефть? Ну, а рынок? Но если вы будете покупать дешевле...
Нет таких механизмов.
Нет таких.
Механизмов не существует. Это вопрос суверенитета России. Угу. Либо Россия продает по тем ценам, которые ее устраивают, либо она просто не продает вообще.
Да, совершенно верно, да.
У нашей страны достаточно запасов. У нашей страны достаточно производства всего жизненно необходимого. И мы вполне проживем без экспорта. А вот проживет ли Европа, это вопрос. Европа несколько дней действительно проживет, до тех пор, пока не поднимется волна, и пока социальное вот такое воздействие не смоет всех действующих политиков, и не будут выбраны адекватные люди, которые не будут совершать подобных шагов. Это совершенно очевидный сценарий, он уже частично реализуется, вы понимаете? Мы же видим, что творится в Европе. Да. И в Соединенных Штатах недовольство тоже чрезвычайно высокое.
Но давайте и третий вот этот вариант создания платежного механизма для удержания выручки. Но это... Да, и я
то так... же самое, вопрос суверенитета. Угу. Россия не допустит потери своего суверенитета. Мы вполне самодостаточны. Мы самая большая страна мира. У нас есть все. Все полезные ископаемые, которые востребованы человечеством. Их, кстати, насчитывается 38 штук. Если кто-то не знает. Мы обеспечиваем себя продовольствием. В принципе, ну что, ну обойдемся мы без мерседесов. Я не думаю даже, что кто-то заплачет по ним. Вот такая вот жизнь.
Но только лишь в «Мерседесах» дело. Ведь не едиными «Мерседесами», что называется. Но вот тот же Bloomberg пишет, что Евросоюз ежедневно платит 1 миллиард евро России за поставки энергоносителей. Очевидно ведь, что России эти деньги нужны. Но не только на «Мерседесе», правда?
Конечно.
Да, то есть для России это тоже, конечно, ну там важно.
Для России это неприятность. А для Европы это социальный взрыв и смена политической системы. Это совершенно разные вещи по масштабам.
Вот когда вы, кстати, первые отвечали вот по первому сценарию, да, по полной эмбарго и предрекали кризис мировой. Но вот смотрите, с одной стороны, перед европейскими и американскими чиновниками, здесь тоже, кстати, надо будет разобраться, ответьте, вот, так сказать, кто кем руководит или не руководит, а это тоже история суверенная, на ваш взгляд. Но вот любопытно, что, значит, цель переговоров между американскими и европейскими чиновниками. Внимание, да, вот на одной стороне мы услышали мировой кризис, очень серьезный и масштабный, на одной чаше весов, а на второй чаше весов найти способ, Bloomberg пишет, найти способ максимально воздействовать на президента России Путина, вот что лежит на второй чаше. То есть максимально воздействовать на президента Путина. С одной стороны, с другой стороны, значит, просто как экономический кризис, катастрофа экономическая. Вот и размышляю.
Вы знаете, да. это немножко приниженный взгляд на ситуацию. Ситуация реально такова. После распада Советского Союза Соединенные Штаты почувствовали себя единственным мировым лидером и наделали кучу ошибок. В результате этих ошибок появились две сверхдержавы, кроме Соединенных Штатов. Если говорить так, Соединенные Штаты – научная сверхдержава, Китай – теперь уже промышленная сверхдержава, и Россия – энергетическая сверхдержава. Признать вот эту ситуацию, признать изменение всей системы мировых отношений Соединенные Штаты не могут. Европейский Союз, который в этом случае оказывается на вторых ролях, тоже не готов признать эту ситуацию. И вот именно конфликт состоит, смысл конфликта состоит в том, что не в состоянии победители СССР признать ситуацию, которая сложилась к настоящему времени, к тому, что мы имеем трехполярный мир, к тому, что страны, которые входят в большую семерку, на самом деле вторые и третьи номера на мировой арене, к тому, что, если уж так говорить, космические программы, управляемые, имеют три страны, именно Соединенные Штаты, Китай и Россия. Все остальные, если говорить о выходе в космос, стоят на обочине этой дороги и пытаются уговорить больших парней, чтобы они их покатали.
Рустам Иванович, что... Брюссель-то, понятно, вот есть наднациональный орган, понятно, и мы слышали, кстати, от Борреля, да, который говорит, что в Союзе согласия нет консолидированного какого-то мнения по российским энергоресурсам, просто нет. Поэтому, собственно, Евросоюз как структура не может, так сказать, ничего с этим поделать. Вот он надеется, что страны самостоятельно, страны-члены Евросоюза будут принимать решения там по нефти, газу, углю и так далее. Но вот роль Соединенных Штатов, не преувеличиваем ли мы ее или, наоборот, не преуменьшаем ли мы ее, когда вот сейчас Вашингтон и Брюссель ищут какой-то консенсус?
Соединенные Штаты используют Европейский Союз как инструмент. Ни о каком партнерстве реальном речи быть не может. Соединенные Штаты борются за единоличное лидерство в мире. Они уже проиграли, но признать свой проигрыш они пока не могут. Психологически они к этому не готовы. Европейцам на самом деле бороться-то особенно не за что. Ситуация состоит в том, что отказ от российских энергоносителей отбросит Европу в 19 век. Никаких личных автомобилей не будет. Если говорить о холодильниках, например, и стиральных машинах, то это будут предметы роскоши, доступные 10% населения. Это легко видно из потребления энергии, ведь вся наша цивилизация полностью построена на потреблении энергии. Сейчас Европейскому Союзу для нормальной жизни нужно 200 гигаджоулей на человека в год. Если убрать российскую энергию, то останется 124 гигаджоуля на человека в год в среднем по Европейскому Союзу. Это означает, что ездить надо на велосипедах и лошадках.
Да, и надевать, ну, потеплее, под штанчики, там, два свитера, да, ну, например, да?
Да, да, да.
Да, и
да,
телевизор.
И кушать простую пищу.
Да,
вот,
да.
Лебеду и прочую травку.
А уж о кондиционерах и прочем-прочем действительно сложно говорить.
О, да. Это для очень богатых людей.
Да, Рустам Танкаев, член Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, был с нами на прямую связь. В завершение хочу сказать, что вот пока Брюссель, как вот этот вот наднациональный орган ЕС, рассматривает шестой пакет санкций, вот находятся страны, которые, что называется, бегут впереди паровоза, а так, например, Польша ввела собственные, это вне ЕС, ограничительные меры в отношении 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии. В частности, «Газпром» попал под польские ограничения, «Новатек» и «Акрон», компания такая, об этом сообщает министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминский. Так что как-то так. Ну и продолжаем наш эфир, и продолжаем как-то вояж по Европе. Поехали дальше.